Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, в этот субботний святой день. Заканчивается молитвенная неделя. Неделя, когда мы обращались к Господу о том, чтобы Он приготовил нас к тому, чтобы Новый год мы прожили в более тесном общении с Ним. Молитвенная неделя имела общее название, общую тему «Христос – наша праведность». Мы не только каждый день встречались и молились, но мы читали определенные темы. 8 тем. Сегодня у нас последняя тема будет. Итак, мы с вами говорили о том, что праведность по вере – это истина, была обнаружена в Священном Писании 500 лет назад реформаторами. И в этом году мы празднуем 500-летие протестантской реформации. Вы знаете основные постулаты протестантской реформации? Какие достижения этой реформации? Первое. Библия и только Библия является авторитетом для верующего человека в его вопросах веры. Сола скриптура. Ни люди, ни священники, ни друзья, ни родные, только Библия. Это первое достижение. Второе достижение – вера. Только верою человек получает спасение, не делами. Мы ничего у Бога заслужить не можем. По благодати верою мы получаем оправдание. В послании апостола Павла к римлянам Лютер обнаружил эту драгоценную истину, и она стала достоянием. Это не новая истина. Иисус Христос и апостолы проповедовали ее, но со временем она оказалась погребена под человеческими, похоронена под человеческими преданиями, традициями и постановлениями церкви. Ее обнаружили. Ну и третья мысль, вчера мы говорили, благодаря реформации, не только Лютер, но и все верующие люди, которые обратились к Священному Писанию, теперь без страха могут смотреть в будущее. День суда, окончательный день суда, теперь внушает не страх, а радость и блаженное упование. Бог любит нас, и Он придет для того, чтобы спасти нас и взять нас домой. Итак, уверены ли вы в спасении? Если да, то на чем основана наша уверенность? Тема сегодняшнего дня называется «Уверенность в спасении». Это последняя тема этой молитвенной недели. И основана она будет на книге Елены Уайт, на Священном Писании, конечно же, и цитаты на книге Елены Уайт, которая называется «Вера и дела». Итак, послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава. Со 2 по 9 стихи. Ефесянам, 2 глава, восьмой стих и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены». Вы уверены в вашем спасении? Кто уверен? Можете поднять руку? Спасибо. Нам не нужно путать самоуверенность в уверенности. Самоуверенность на чем основана? На моих делах. А уверенность основана на Иисусе Христе, на делах, которые совершил Иисус Христос. Мы все должны прекрасно понимать истину о том, что человеческие заслуги никак не могут повлиять на наше положение перед Богом. Вы согласны с этим? Наши дела, а вот мы пожертвования принесли, хорошие, это может повлиять на Божье отношение к нам? Может Бог нас из-за этого любить больше, чем Он нас любит? А куда больше? Больше некуда. И Бог нас возлюбил тогда, когда мы были еще грешниками. Если бы мы своими делами могли что-то у Бога заслужить, то тогда Бог обязан бы был дать нам то, что мы заработали или заслужили. Но это противоречит всему контексту Священного Писания, всему учению евангельскому. в этом случае нам спасение причиталось бы по долгу, а не по благодати. Если же мы можем заслужить спасение, то к чему это привело бы? Ну, под спасением будем подразумевать жизнь вечную. Если бы я мог своими делами что-то заслужить у Бога, оправдание и жизнь, к чему бы это привело? Я бы сказал: Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Вот у них не получилось. И небо было бы наполнено какими людьми? Гордецами. Ну, а зачем тогда дьявола оттуда нужно было низвергать, первого гордеца, если туда еще будут сотни взяты других? Поэтому в Божьем плане было прежде всего освободить от гордости нужно людей, а затем, потому что гордыня – это первый грех, и нужно с этого начинать. И вот чтобы от гордости освободить, Бог предусмотрел определенный план спасения от гордости. И здесь мои дела никакого значения не имеют в вопросе моего оправдания и спасения. Вы согласны? В вопросе спасения и оправдания, то есть заслужить спасение я не могу делами. Дела имеют свое значение. Апостол Яков говорит: вера без дел мертва, но это чуть позже. Итак, давайте скажем, исключительно по благодати, если получаю спасение, и мы окажемся на небе. Кто-то из нас будет гордиться, чем-то хвалиться, превозноситься? А я вот больше пожертвовал, а я вот был более верен. Не от дел, апостол Павел говорит, чтобы никто не хвалился. Небо не для хвастунов, небо не для гордецов, небо для тех людей, которые там оказались по благодати Иисуса Христа. Исключительно по благодати. Оправдание совершается исключительно по благодати и не определяется никакими делами падшего человека. Далее Елена Вайт пишет: «Мне было ясно показано, что если богатый человек имеет деньги и имущество и жертвует их Господу, это приношение может оскверниться мыслью, что он заслужил Божье благоволение, и за этот дар его Господь теперь обязан благословить или относиться к нему чуть-чуть по-другому». Никогда такая мысль у нас не появлялась: если я пожертвовал для Господа нечто, ну вот обычно, а сейчас после проповеди у нас будет новогодний дар. Это в году самый такой необычный большой дар. И вот если я его принес достаточно в приличном измерении, то, наверное, Бог будет на протяжении следующего года ко мне относиться по-другому. Или, по крайней мере, сегодня Он посмотрит на меня и скажет: ну, ты лучше на самом деле, чем... Нет, мы не можем изменить нашими дарами отношение Бога к нам. Почему? Как вам кажется? Господь ответен за все. Он доверил человеку свои блага. Материальные средства откуда у нас появились? Бог дал. Разумом кто нас наделил? Да, мы работаем, но разумом. Физическую силу кто нам дал? Господь. Способность приобретать земные блага – Господь. Он сотворил все на земле. Он проявляет свою божественную силу, чтобы умножать эти все благословения. Все принадлежит Ему, все владение. Он дал солнце, Он создал облака. Он посылает живительные струи дождя, помогающие росту растений. Если мы что-то в этом мире имеем, скажите, что мы не получили от Бога? Что нам принадлежит? Жизнь, здоровье, сила физическая, умственные способности, материальные средства. Если все это Богу принадлежит, то каким образом я могу заработать, что я Богу могу дать, чтобы у Него что-то заслужить? Только то, что Он мне дал по благодати. Я это могу Ему дать. Но если это Он мне дал, и я Ему возвращаю нечто, то, конечно же, я ничего не заслуживаю. Если вы мне дали 5 хлебов, и я вам 1 хлеб вернул, я заслуживаю от вас чего-то? Нет, вы заслуживаете благодарности. А я всего лишь признательность выражаю, когда что-то возвращаю. Поэтому 1 Паралипоменон, 29 глава, 14 стих мы читаем. «От Тебя все, и от Твоей руки полученное мы отдали Тебе», молится Соломон. Когда на храм пожертвовали достаточно много средств, то Соломон помолился: Господи, от Твоей руки полученное мы отдали Тебе. Прими, как благодарность. Поэтому при возвращении Господу принадлежащего Ему мы не должны тешить себя мыслью, что в этом есть наша заслуга, поскольку мы всего лишь пользуемся Божьими дарами и распоряжаемся Божьими дарами. Если мы что-то Ему возвращаем или используем на благо ближних, то мы просто, как верные домоуправители, распоряжаемся данным нам имуществом правильно. Но в начальных страницах Библии мы читаем, Адам и Ева тоже от Бога все получили. Этот мир, прекрасный Едемский сад. Скажите, что им принадлежало? Ну, Бог им все подарил. А что на самом деле Бог им не дал? А это их собственность была на этой планете? Ничего. Но они оказались неверными управителями. Ева протянула руку и взяла то, что Бог сказал, не бери. Адам тоже взял. Они неправильно распорядились дарованным Господом. И в этом заключался грех. Когда мы с вами неправильно распоряжаемся тем, что Бог нам дал. Если Господь говорит, нельзя, не делай. Вот это делай. А мы этого не выполняем. Тогда мы неверные управители. Поэтому как важно нам знать волю Божию, чтобы быть верными управителями. Народ израильский, к сожалению, по словам апостола Павла, не разумея праведности Божией, пытался поставить собственную праведность. Они не понимали истины, всех тонкостей истины, и поэтому, к сожалению, они оказались не готовы к первому пришествию Христа. Если мы с вами не понимаем Священного Писания, Библии, Библия, только Библия нам говорит истину, но если мы ее не понимаем, мы можем оказаться не готовы ко второму пришествию Иисуса Христа. Мы можем повторить ошибку народа израильского времен первого пришествия Христа. Когда Адам и Ева согрешили, то в их лице человечество потеряло все преимущества на сокровища, которые Господь подарил. В тот момент человек творение рук Божьих отказался повиноваться законам Божьего Царства и оказался неверен и недостоин Божьих благословений. В результате совершенного беззакония человек больше не имел права дышать воздухом, потому что воздух ему не принадлежал. Не имел права пользоваться солнечным светом, потому что солнце ему не принадлежало. И не имел права вкушать пищу. Это все Божье было. Разорвав отношения с Богом, человек потерял право на то, чтобы пользоваться Божьими благами. И так и должно было бы произойти, если бы не вмешался кто? Иисус Христос. Он стал посредником, он ходатаем. Он сказал отцу: «Отец, я выступаю как посредник. Я беру все наказание человека на себя. Я это понесу. Второй шанс. Давай дадим второй шанс людям. И пусть человеческая семья не повторяет ошибки Адама и Евы. Пожалуйста». И в этом и явилась благодать Божья. Благодать Божия – это не ширма, за которой теперь мы можем грешить и делать что угодно, и Бог нас спасет. Наша уверенность в спасении – это когда мы прекрасно, хорошо понимаем учение Священного Писания о благодати и об оправдании. Второй шанс, и мы должны оказаться верными. У Бога есть заповеди, у Господа есть закон. Если мы его нарушим или будем нарушать постоянно, третьего шанса Господь нам не предоставит. Имея перед собой печальный опыт Адама и Евы, как предупреждение не нарушать Божий закон, мы теперь должны ценить благодать, которую Господь нам дает. И Господь дает вновь нам солнечный свет, пищу, воздух. Но мы должны помнить, что это уже второй шанс. Это уже обогрено все кровью Иисуса Христа. Мы потеряли на это право, на эти дары, но Господь нам вновь их возвращает. Благодать на благодать. И мы должны склониться перед Богом с благодарностью и признательностью за все, что от Него исходит. Что бы мы ни возвращали Богу, это всего лишь собственность Божия. И возвращение – это всего лишь благодарность Богу, но не заслуга. Через Искупителя мы теперь строим отношения с Богом на совершенно иной основе. Все благословения теперь идут к нам через посредника. Каждый член человеческой семьи теперь полностью отдан в руки Христа. И все, чем мы владеем, будь то дар денег, дома, земли, силы разума, физические силы, интеллектуальные способности в настоящей жизни или благословение будущей жизни, все это дано нам во владение, предлагается нам вновь по благодати во владение, только благодаря Иисусу Христу. На всем лежит печать креста. Все исходит от Бога через Иисуса Христа и возвращается к Нему во имя Христа. Все течет через единое русло, через сверхчеловеческое посредничество, окропленное кровью, которой нет цены. Ни одна душа не может отдать Богу то, что не принадлежало бы уже Ему. Помните всегда этот текст, эту молитву Соломона. От тебя, от твоей руки полученное, мы отдаем тебе. Если мы что-то делаем, Господи, твоей силой, твоими способностями умственными, которые ты нам дал, мы совершаем то или иное дело. От твоей руки полученное мы даем тебе. Мы не владеем ничем. Нам в этом мире ничего не принадлежит. И как важно нам понимать эту истину, чтобы не гордиться и не хвалиться. Мы нищи в этом мире. Мы банкроты полностью. Но Господь хочет вернуть нам все благословения. Все творение принадлежит Богу. Еще раз давайте повторим. Господь мог бы после грехопадения мгновенно остановить наше дыхание. И Он был бы прав. И это было бы справедливо. Если мы отказываемся жить с Богом, если мы ставим стену разделения, уходим от Бога, вне Бога жизни нет. Потому что Господь есть Дух. Господь дает нам дыхание и жизнь. И от Него исходит солнечный свет. Но по благодати Господь не прервал с нами отношения. Он продолжает посылать нам все эти блага. Весь мир – это мир, принадлежащий Богу. Наше жилище, личные приобретения. Что есть ценного или выдающегося в этом мире, все принадлежит Богу. И никаким поступком своим, маленьким или большим, мы не можем заслужить прощения и любви Божьей. Но мы можем с благодарностью принять то, что Господь нам предлагает. Вы уверены в спасении? Ваше спасение основано на ваших достижениях, на вашей жертве, на ваших делах, или ваше спасение основано на том, что Иисус Христос сделал для вас? Если на наших достижениях оно основано, то это самоуверенность. Если же на жертве Христа, то это уверенность блаженная. И это подарок, который реформация дала христианской семье. Это подарок, который реформаторы в Евангелии обнаружили и сделали достоянием всех людей. Но ведь не только люди служат Богу. Скажите, ангелы Богу служат? Что-то делают для Господа? Конечно. А ангелы чьей силою служат? Какими способностями, чьими дарами распоряжаются? Ангелам во вселенной что-то принадлежит? Они исполняют волю Божию, они заботятся о нас, они нас оберегают. И когда у них все это получилось, они возвращаются на небо преисполненные гордыни? Они с радостью возвращаются и говорят Господу: «Господи, от Твоей руки полученное мы отдали Тебе». Не только люди, но и ангелы живут по этому принципу. Вся вселенная живет по этому принципу. Вся вселенная разумная, безгрешная осознает, что все от Бога. И поэтому разумные существа добровольно возвращают все и свою жизнь Господу. Это и есть святость, это и есть праведность, которую Иисус Христос через веру хочет дать нам. Праведность, то есть правильные взаимоотношения с Богом, основанные на Священном Писании, а не на человеческих традициях или философии. Полученное от Тебя мы отдаем Тебе. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Давайте не забудем эти тексты. Господь нас прощает. Скажите, еще один вопрос. А вот Божье прощение, оно чем отличается от человеческого прощения? И отличается ли оно? Я приведу пример. К примеру, у меня маленький сыночек, или у вас он есть. И вы говорите, сыночек, вот не дотрагивайся до этой вещи, она очень дорогая, она очень хрупкая, если разобьешь, будет страшно. Пожалуйста, не дотрагивайся. А сыночек все тянет. И вы говорите, если ты дотронешься еще раз, я тебя накажу. Ваш сыночек говорит, ну хорошо, не буду. Проходит какое-то время, и вы замечаете, что его рука тянется, и он опять берет в руки. Вы обнаруживаете, вы подходите и говорите, сыночек, я же просила тебя не дотрагиваться, не касаться. Я сказала, что если ты дотронешься, я тебя накажу. Я вынуждена тебя наказать. И вот теперь сыночек что говорит? Папочка, мамочка, прости меня, пожалуйста, я больше не буду. И когда он говорит, прости меня, что он другими словами говорит? О чем просит? Не наказывай меня. Прости, то есть не наказывай меня. Я больше не буду. И когда мы с вами говорим, ну ладно, последний раз прощаю. Скажите, сколько стоит нам это прощение? Мы на какую жертву идем, чтобы простить своего сына? А если мне прощение ничего не стоило, легко прощать. Но Божье прощение, оно отличается от нашего прощения, от человеческого прощения. И давайте взгляд на Голгофу свершим, бросим. Бог прощает нас не так, как мы прощаем друг друга. Это очень важная истина. Почему? Знаете? Потому что Бог есть Бог, не человек. А в Библии сказано, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Числа, 23 глава, 19 стих. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Бог не человек. Если он что-то сказал, то он не изменит этого. Божье слово обладает особой силой, творческой силой, и оно достойно доверия. Если Бог будет говорить и не исполнять, то мы перестанем ему верить, в конце концов. Поэтому, если Бог что-то сказал однажды, Он уже не может этого отменить и изменить. Мы, люди, можем сказать, ну ладно, прощаю, то есть я отменяю мои слова, которые я сказал о тебе, сыночек, сказал, ну, можешь не обращать на них внимания. А сыночек скажет, мам, ну если в следующий раз ты мне что-то будешь говорить, то я же тоже буду знать, что если я, ну, по-хорошему попрошу тебя, то ты опять свои слова изменишь. И так дальше, и так больше. И сыночек может вырасти преступником. То, что мама всегда ему говорила, накажу, но ни разу не наказывала. Она всегда прощала. Но не прощала, она просто баловала. Она просто не воспитывала своего сына. Бог не может не исполнять своих слов. А Господь сказал, возмездие за грех что? Смерть. Это кто сказал? Если Господь это сказал, Он может это изменить? Нет. Бог не изменяет того, что однажды сказал. А второй текст в Библии говорит Римлянам 6:23, вернее, Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Божией. Из сидящих в этом зале сколько человек праведных? Поднимите руку, кто из вас не грешил? Кто из вас не относится к категории грешников? Есть такие? Вы читали Евангелие. В Евангелии сказано, все согрешили, нет праведного, нет ни одного. Естественно, какой вывод мы делаем? мы все, и хорошие, и плохие, или лучше сказать, и те, кто считают себя хорошими, и те, кто считают себя плохими, в глазах Божьих все грешники, все одинаково согрешили. Мы равны перед Богом. Есть, конечно, два вида грешников. Одни совершают такие грехи, о которых весь мир пишет и говорит, а другие совершают тайные грешки, и только они, и Бог знает об этом. Но все мы грешники. Только одни делают явные грехи, а другие тайные. И когда я прихожу к Господу и говорю: «Господи, прости меня». Если бы Бог был человеком, Он бы сказал: «Хорошо, прощаю». Но Бог не человек. И Он не может просто так простить, как мы. Поэтому что Господь говорит? Я сказал, что возмездие за грех – смерть. И я не могу изменить этот принцип. Возмездие за грех – смерть. И я могу простить тебя. Но только для этого есть один путь. Либо ты умрешь, либо я умру. Но если ты умрешь, то ты навсегда умрешь. Навсегда прекратишь свое существование. Но если я умру, то я, если воскресение и жизнь, я могу еще воскреснуть. У меня будет шанс воскреснуть и жить, а у тебя нет. Поэтому Иисус Христос говорит: вы не хотите умирать? Вы просите прощения? Вы склоняете колени и просите, чтобы я простил? Господь говорит: хорошо, я прощаю вас. И второе послание Коринфянам 5:21. Мы читаем о цене этого прощения. Второе послание Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А в книге пророка Исаии, 53 глава, 4 и 5 стихи мы читаем: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был наказуем и поражаем Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Вы знаете, что такое распятие? Это страшная казнь. Распятие придумано было для самых злостных преступников. И это не просто смерть, а это мучение продолжительное перед тем, как человек умрет. Еще никто не умирал от того, что у него были раны на руках или на ногах. Вот если бы гвозди вонзили в голову или в сердце, то человек бы умер сразу. А если раны на руках и на ногах, человек не умирал. Распятые люди сколько дней, сколько времени на крестах висели? По несколько дней, все зависело от их физического состояния, выносливости. Днем жара, ночью стужа, холодный ветер, голод, жажда, насмешки, презрительные взгляды. И это час за часом и день за днем. Распятие было предназначено не для того, чтобы убить человека, а чтобы причинить ему мучения. Иисус Христос был распят. Почему? Ведь Он не был самым злостным преступником. Он был распят ради нас, за нас. Он претерпел все эти поношения, боль и страдания. Но Христос не висел на кресте несколько дней, всего несколько часов. Почему Он умер? От потери крови? От того, что раны были в руках и ногах? От чего? От разрыва сердца. Сердце Христа не выдержало. А чего оно не выдержало? Боли. Там, находясь на кресте, Христос за наши грехи страдал. Он знал причину своих страданий, и Он на нас смотрел. А ведь Он нас любил и продолжает любить. И там, на кресте, Он видел нас, живущих в 21 веке, и Он видел, как мы поступаем друг с другом, как мы к Слову Его обращаемся, исполняем или не исполняем Его заповеди. Он все видел. И Он умирал за наш грех, но Ему больно было от того, что мы никак не реагируем на Его смерть. Мы не откликаемся на Его любовь, мы продолжаем грешить, мы в грех играем, мы грех превращаем в шутку. Мы не хотим узнать, что есть воля Божия. И Христу было очень тяжело, потому что Он любил нас, и Он очень хотел и хочет вернуть нас в дом Своего Небесного Отца, но Он видит упрямство и упорство, фанатизм и формализм, и нежелание исполнять волю Его, нежелание жить свято. И поэтому, когда мы сегодня просим: «Господи, прости меня», о чем, что мы подразумеваем? Какой грех? В чем, Господи, прости меня? Некоторые говорят: «Господи, прости меня, я слово плохое сказал. Прости меня, я заповедь нарушил». А другие говорят: «Нет, наверное, Господи, прости меня, что я распял Тебя. Это мои грехи стали причиной Твоего смерти. Я не просто заповедь нарушил, я не просто слово плохое сказал. Я убил Тебя на Голгофе. Твое сердце не выдержало, когда Ты смотрел на мою жизнь, и оно разорвалось, потому что Ты любишь меня. И лучше смерть, чем разделение. Таков был Твой девиз. Господь сегодня любит нас, и Он хочет, чтобы мы не отвергли дар благодати. Если мы отвергаем дар благодати, то Он страдает. Страдает так, как страдал на Голгофе. Разрешите еще один пример, который проиллюстрирует вот эту истину праведности по вере. А известный проповедник Ричардс, он был директором, многие годы директором «Голоса надежды» Всемирного радио. И вот он рассказывал о себе. Когда ему было 8 лет, ему нравилось воровать яблоки у соседей. И однажды сосед пожаловался, он говорит: «Моей маме, мама позвала меня и сказала: видишь, сыночек, розгу, если ты еще хотя бы один разочек залезешь к соседу за яблоками, я тебе 5 плетей всыплю, 5 раз я тебя отстегаю этой розгой. Ты меня слышишь?» Ричард молчал. «Ричард, ты понял меня? Ты слышишь? 5 раз я этой розгой тебя отхлестаю, если ты хотя бы один раз залезешь к соседу». И тогда сыночек ответил: «Да, мама, я слышу, я понял». Целую неделю он даже не смотрел в огород соседа. Но он рассказывает потом: «А яблоки-то красивые, привлекательные. У соседа-то всегда лучше, чем свои». И он не выдержал. Посмотрел, никого нет, перепрыгнул, сорвал несколько яблок, обратно перепрыгнул и только, приземлившись, поднял глаза. А тут, говорит, мама стоит, а в руке у нее розга. И яблочки, говорит, мои покатились по земле, я их выронил. Она подошла ко мне, а я начал плакать и говорить: «Мамочка, прости меня». Я этими словами что хотел сказать? «Мамочка, не наказывай меня». Но она сказала: «Нет, сынок, на этот раз я буду вынуждена наказать тебя. Я тебе сказала, что ты будешь, если ты будешь воровать яблоки, я тебя накажу розгой. И теперь я вынуждена это совершить». Но он встал на колени и сказал: «Мамочка, ну ты ж меня любишь, пожалуйста, прости. Какая мама не простила бы?» И мама спросила Ричардса, своего сына: «Ты не хочешь быть наказан?» Он ответил: «Нет, мамочка». Тогда она сказала: «Поднимайся, сынок, поднимайся с колен, бери розгу и ты украл яблоки, ты не послушался, за это должно последовать наказание, чтоб ты знал, что воровать яблоки нельзя. Если сейчас не последует наказание, то мои слова в будущем для тебя ничего не будут значить. Но я люблю тебя, и я твое наказание приму на себя. бери розгу и бей меня 5 раз, как и должно последовать. Наказание должно быть осуществлено, так как я тебя люблю. И я хочу, чтобы ты вырос послушным мальчиком. Ты должен знать, что возмездие за преступление обязательно последует. Иначе мои слова не будут для тебя ничего значить. У Ричардса, конечно, рука не поднялась, чтобы наказать свою маму. Но он больше никогда не лазил в соседский огород. Вы понимаете, что значит оправдание верою? Когда есть вот эти отношения веры, на любви основанные доверительные отношения, то я не говорю: Господи, спасибо, что ты меня простил, я завтра, когда ты не будешь меня видеть, вновь запрыгну в огород соседа. Нет. Дела обязательно последуют за оправданием. Но это не дела, которыми мы что-то заслуживаем, а это дела любви и благодарности. Дела у христианина не отменяются. Вера без дел мертва. Оправдывающая вера обязательно ведет к послушанию. Вера, которая не ведет к послушанию, это вообще не вера, а самонадеянность и самоуверенность. Ричардс не поднял руку на свою маму. Но Иисус Христос умер за нас, потому что любил нас. Он принял наказание наше на себя. И здесь я хочу сказать очень важное. Послушайте, дорогие. Мы люди. Это самое прекрасное, что у Бога есть на этой земле. Вот такие, какие мы есть. Богатые или бедные, молодые или пожилые. Независимо, добрые или злые, хорошие или плохие. Независимо, что мы с вами делали в нашей прошлой жизни. Мы люди. Это самая большая ценность, которая есть у Бога на этой земле. Он очень любит нас. Если бы можно было умереть 1 000 000 раз, чтобы нас спасти, то Христос зашел бы на Голгофу 1 000 000 раз. Но этого недостаточно все равно. Христос совершил оправдание. Но чтобы спастись, я должен принять этот дар. Я должен прийти ко Христу, склониться с благодарностью у подножия Голгофского креста и принять дар спасения. И когда я его принимаю, я слышу, как Христос говорит: «Иди и впредь не греши». Что бы ни случилось с тобой, чего хуже. Запомним. Если я однажды в день второго пришествия погибну, то я погибну не потому, что я грешил. Нет. Я погибну потому, что я отказался принять спасение, которое Иисус Христос предлагает мне как подарок. Не за мои заслуги, но по своей любви и милости. Пожалуйста, я прошу каждого из вас, примите Иисуса Христа сегодня в свою жизнь. Мы встретились для того, чтобы принять участие в вечере Господней, принять символы. И это как нельзя лучше иллюстрирует наши взаимоотношения с Богом. Примите Его жертву, примите спасение, дарованное в Иисусе Христе через страдания на Голгофском кресте. Примите и живите. Живите с Богом на протяжении следующего года и всех последующих лет вашей жизни. Аминь.
Голгофа. Сердце страх, хотя сам поверил. крест на гвоздях, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть так много с той поры минуло лет, я вижу тебя на кресте, избитым в терновом венце. Пронзить дал ты руки и ноги свои меня, чтоб проспасти от вины. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди, не люди, но мой грех. Хоть так много с той поры минуло лет, так часто я вижу тот день Голгофы кровавую тень. Склонясь у креста, я милость нашла, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди, не люди, но мой грех. Хоть так много с той поры минуло лет, Голгофа, Голгофа, Голгофа.